Всем привет! Добрый вечер, добрый день или доброе утро, дорогие наши зрители и подписчики. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина – это я. Сегодня среда, 6 ноября. И, конечно же, по средам мы принимаем гостей в нашей виртуальной студии. Сегодня я представляю вам нашего гостя, которого вы прекрасно же все знаете, зрители Ютуба. Это политолог Аббас Галямов. Аббас, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, напомню нашим зрителям, что эфир прямой, поэтому, пожалуйста, ваши вопросы и пожелания приветствуются. Вы видите, что они сразу же появляются у нас на экране ваших мониторов. Присылайте, пожалуйста, не забывайте всякие лайки ставить и прочее-прочее, вы все знаете. Конечно, главная тема – это Америка, мы с нее и начнем. И на обложке у нас американская рулетка. Что такое рулетка, я думаю, что все помнят. Там два варианта. Либо ты застреливаешься насмерть, да, либо выживаешь и живешь дальше. Вот какой вариант получился в итоге этих выборов, так и спросим у Аббаса. Поскольку, конечно, я вот тоже сегодня читаю всякие комментарии и слушаю, и смотрю аналитику, как люди обсуждают итоги этих выборов. Ну, как бы так, как в известном советском фильме, все пропало, гипс снимают, Трамп побеждает. Что у вас, Аббас, скажите, по вашему эмоциональному, прежде всего, ощущению, а потом уже по профессиональному?
Ну, конечно, победа Трампа меня не порадовала, но, во-первых, в силу своей такой природной склонности к оптимизму я достаточно быстро утешился. Вот. Плюс второй фактор, ну, я, при том, что я по образованию политолог, не историк, но, в принципе, я с детства очень люблю историю, к тому же политология и история, ну, это очень комплементарные, знаете, дисциплины, как когда-то очень мудрую мысль услышал, политика – это завтрашняя история, а история – это вчерашняя политика. Так вот, в силу того, что я... ну, неплохо разбираюсь, как мне кажется, в истории, в логике исторического процесса. То есть, в отличие от классических историков, я могу не знать чего-то там конкретного, какие-то лакуны у меня есть, но саму логику, как мне кажется, я понимаю. Вот. Поэтому я, в принципе, знаю, что, ну, вот демократия, она приходит волнами. А за каждой демократической волной следует волна отката. Мы живем в период такового отката. Вот автор этой теории Хантингтон считает, что история знала три демократические волны. После Хантингтона появились другие специалисты, которые, не споря в целом с логикой, с ней действительно сложно спорить, значит, говорили о том, что ну нет, давайте вот считать не три, а вот эту разобьем, условно говоря, на две части, и пусть будет их четыре или там пять и так далее. Ну, то есть нюансы там начали уходить. Ну, вот я пока буду говорить о Хантингтоновской теории. Вот. Есть первая волна демократизации. Она такая была очень длинная и медленная. Началась, он ее ведет отчет с постнаполеоновских войн. Значит, ну, вот конец... Ой, начало, ну, первая четверть 19 века и где-то до 1920-х годов. Потом, начиная вот с момента прихода к власти Муссолини, начинается волна демократического отката. Она завершается победой союзников над гитлеровской Германией, над странами оси. Начинается вторая вот новая волна демократизации, это вот бывшие, значит, да, такие страны фашистские, там, нацистские, как Германия и все ее прочие союзники в Европе, значит, там, Япония на Востоке, становятся демократическими. Где-то до 1962 года эта волна продолжается, потом после массовой демократизации Африки, это как раз вторая половина 50-х, начало 60-х, это период, когда снова начинается откат, значит, когда свежедемократизировавшиеся африканские страны, ну и там и в других местах тоже это происходило, начинают скатываться в авторитаризм, отказываться от первоначальных демократических, так сказать, устремлений. Вся Африка попадает под власть так называемых стронгменов, так сказать, да, везде там автократы, то есть бывшие лидеры национально-освободительных движений захватывают власть, превращаются в автократов, ну то есть начинается вот этот откат глобальный демократический. Значит, слабеют демократические институты, вот это важно. А демократический откат — это не только речь идет о появление, вернее, когда демократии сменяются автократиями в каких-то конкретных странах, но даже в демократических странах начинают доминировать автократические тенденции. Вот. И эта волна заканчивается в 1974 году, начиная с революции Гвоздик, когда в Португалии был свергнут режим Салазара Каэтану, потом последующая демократизация Испании, да, потом падение там, этого режима, значит, военной хунты в Аргентине, да, потом начинается, потом 86-й год Филиппины, желтая революция, первенственная революция в истории человечества, а потом начинается уже наша вот эта, значит, восточноевропейская демократизация, Советский Союз, вот. И это волна, последняя волна демократическая, третья волна, и она выдыхается где-то к середине 90-х, и где-то к концу 90-х, к начале 2000-х начинается новая волна отката. И это как раз вот Путин, один из символов, один из двигателей, один из ярких примеров того, как этот откат происходит. То есть мы далеко не единственные, кто через это прошли, Россия прошла, да. В общем, вот вчерашняя, так сказать, демократия, страна, которая, казалось бы, стала на демократические рельсы, она, значит, вдруг снова с них сворачивает. Одновременно начинают усиливаться автократические тенденции в других странах. Да. Расцветает пышным цветом то, что называется авторитарный популизм. Вот. Короче, я это к тому, что, смотрите, я просто понимаю, в какой период мы живем. То есть сейчас волна авторитарного отката. И я точно знаю, что откат авторитарный сменяется новой волной, простите, новой волной демократизации. Ведь как, почему приходит авторитарный откат? Потому что демократическая революция, она, как любая революция, ведет к тому, что эмоции взвинчиваются. Ну, если не будет эмоций, революция вообще не случится. Понимаете, люди же в целом консервативные существа, они не будут ломать там старые установления, устанавливать новые, если вот нет момента, когда там все, достали, не могу больше терпеть, ну, когда начинают доминировать эмоции, да. И, соответственно, в период взвинченных эмоций люди там какие-то завышенные ожидания у них формируются. Они ждут, ну, ща вот там построим демократию и заживем, как у нас в 90-е было, да. Казалось, вот мы сейчас только откажемся от советского этого проклятого наследия, так сказать, от имперства, там, от социализма, да, и мы сразу превратимся вот по уровню жизни в что-то там, типа, там, вот соседней Финляндии, например.
Как в Швейцарии. Да, очень, да, любили, да, говорить. Хотите как, жить как в Швейцарии? Да-да-да.
Ну вот, mm-hmm. да. И когда этого не получается, и проходит несколько лет, а все это нет, всего этого нет, а наоборот, только вот эти вот, значит, малиновые пиджаки там, да, значит, ну, то есть элиты обогатились, а нас народ обдурили. Вот возникает ощущение, что эта демократия — это какая-то обманка, вот, и происходит разочарование. Но ровно та же самая история получается ведь и у авторитаризма. Вот сейчас в России переживает очевидное разочарование в путинизме, в этой концепции сильной руки, наведения порядка, да, значит, ведь ради чего Путин начал эту войну с Украиной, да, это ерунда по поводу того, что он там НАТО его смущало. Да, слушайте, если дело было бы в НАТО, никаких проблем бы не было. Россия, Советский Союз и Россия десятилетиями сосуществовали с НАТО. Понимаете, НАТО у российских границ вообще-то очень давно уже, да, вот, поэтому дело не в НАТО, дело, реальный двигатель — это ощущение вот у Путина возникшее, что, ну, режим делегитимизируется. И как он когда-то справился с кризисом Болотной, организовав аннексию Крыма, да, он то же самое решил проделать сейчас. Путин очень консервативен, он любит заходить в одну и ту же воду дважды. Значит, вот начиная с 2018 года, как политтехнолог вам говорю, просто видно было это прям, да, политтехнолог каждый год ведет избирательные кампании и каждый год делает массу соцопросов. И прямо это было видно, как вот из года в год, знаете, там, между 14 и 16 вообще истеричная любовь, так сказать, к Путину, к его курсу, между 16 и 18 любовь, но уже без истерики, уже такая спокойная. А начиная с 18 года уже любовь вообще начинает пропадать. И постепенно там, к 20-му уже очевидное раздражение появляется. Вот. И к 22-му году, ну, тренд был абсолютно негативный. И было понятно, что вот если ничего не предпринимать, то к 24-му году, ну, режим подойдет вообще вот внутренне очень ослабленным. Да? И выборы 24-го года, а ведь, ну, понятно, можно сказать, там, на силовики, административный ресурс. Но для того, чтобы силовики, административный ресурс работали по-настоящему, как раз и нужен определенный контекст. Враг у ворот, сплотимся, иначе Россию поставят на колени, там, если бы не мы начали, то они бы начали и так далее. Но вот эта вот милитаристская истерика как раз и нужна для того, чтобы легитимизировать процессы там, уничтожения свободы слова, там, значит, оппозиции, там, вот, в глазах самих силовиков. И, в общем, Путин вот этот процесс запустил, строго говоря, для того, чтобы остановить вот этот процесс разочарования, который происходил. Поэтому это вот я просто на нашем примере сейчас иллюстрирую общий тренд, который заключается в том, что сначала демократия разочаровывает, и значит, люди кидаются в авторитаризм, а потом разочаровывает авторитаризм, и люди снова кидаются в демократию. Поэтому это такая волнообразная история. И тут то, что меня, так сказать, очень сильно утешило, сейчас завершаю уже, извините. Ну, вы такой вопрос задали, что приходится долго отвечать, извините. Так вот, то, что утешило, это просто мое знание, что демократическая волна всегда бывает сильнее и длиннее, чем волна отката. То есть это всегда, знаете, два шага вперед, шаг назад. Вот. И по итогам полного цикла, волна демократическая плюс откат, по итогам вот этого полного цикла, демократий к началу следующего в мире все равно становится больше, демократические институты становятся крепче. Например, вот нынешний откат, он уже делается под прикрытием, так сказать. Вот такого, как Гитлер там пришел к власти в Веймарской республике и просто отменил выборы, ну, сейчас уже нет. Выборы имитируют, да. А пожизненное президентство не устанавливают сейчас. Вот, сейчас уже рядятся в эту тогу демократии, то есть по сравнению с предыдущими витками авторитарных откатов, сейчас хотя бы форму демократическую уже все равно соблюдают. Это значит, что на нормативном уровне, на уровне ценностном, как должно быть, да, демократия по сравнению с предыдущими витками все равно укрепилась. Да, поэтому эта цикличность, это цикличность, так сказать, восходящая. Вот. Это меня, так сказать, вот я обо всем этом вспомнил, написал.
Да-да-да, написали колонку.
И утешился, так сказать.
Да-да-да, все, что вы сейчас слышали, ну, как бы вот это размышление о вас, он зафиксировал уже у себя в колонке, которую можно прочитать на канале «Можем объяснить», ну, собственно говоря, на канале самого Аббаса Галямова и его в Фейсбуке. И, кстати, тут уж сам Бог велел напомнить и сообщить, кому не знает, кто не знает, что Аббас наконец-то открыл свой YouTube-канал, дорогие друзья. Спасибо. Поэтому подписывайтесь, у нас будет ссылка есть в описании, подписывайтесь, пожалуйста. Аббас.
Знаете, сейчас, извините, как, да. Ксения, помните, в джинсы облачились
самые отсталые слои населения, да, вот, в последний вагон.
Ну вот Аббас тоже наконец-то завел YouTube-канал. Извините.
Ну вот смотрите, да, прекрасно, все очень точно вы расписали, и этот маятник истории, который, да, конечно же, у него есть свои законы, и, безусловно, мы сейчас живем вот эпоху, когда вот маятник качнулся в эту сторону, или, если объяснить еще проще, есть своя теория маятника у советских граждан, если вы помните, а вы должны
лысый лохматый,
да-да-да, лысый лохматый, это как бы тоже работает, вот как бы ни крутись, всегда работает. Но тем не менее, возвращаясь к выборам в Америке, что меня вот, что, о чем я хотела с вами поговорить и у вас узнать, ваше мнение, нет ли здесь признаков очень серьезного кризиса именно демократических институтов? Потому что все-таки, в отличие от выборов в России и от выбора России, там все-таки действительно выборы. И мы не можем сегодня сказать, что там они там подкрутили, там запугали, там привели бюджетников. Это выбирают конкретные люди, граждане. Там фальсификации нет, их нету, это выбор. Значит ли это, что подавляющее большинство американских граждан не просто устало, а оно как бы в это не верит? И то, что сегодня выдается, как вы тоже сказали, за демократические институты, на самом деле является некой имитацией. И не могу не вспомнить известную формулу, кого там Черчилль, по-моему, говорил, что нет ничего хуже демократии, но ничего лучше, что-то типа этого, ничего лучшего человечество не изобрело. Так ли, может ли это считаться каким-то таким, можно ли это считать каким-то таким финальной историей, очень важной, конца демократии с большой буквы «Д», как некого мироустройства.
Нет, нет, конечно, я же как раз сказал, что эта волна отката, за ней придет новая демократическая волна. Вот. Просто период, сейчас период корректировки эксцессов демократии. Понимаете, демократическая волна породила веру в такой вот, знаете, безоговорочные возможности там, прогресса, значит, веру в то, что человеческая природа настолько, значит, уже вот, как помните, во время ковида говорили, природа очистилась настолько, что там, значит, на капиталистском холме живут волки.
Да.
В общем, вот человеческая природа настолько улучшилась, что теперь вот прямо еще чуть-чуть, и прямо новый человек возникнет, да, такой. Вот. И поэтому наиболее радикально настроенные группы, любое социальное движение, это некое небольшое, но очень активное меньшинство, которое его продвигает, да, и пассивное большинство, которое, ну, позволяет себя тащить, так сказать. И если вот это меньшинство слишком активно и слишком далеко забежит, то большинство в какой-то момент, значит, разочаруется, скажет, ну, что-то уж too much, так сказать, guys. Вот, поэтому, ну, как бы, толерантность это хорошо, ну, когда ваша толерантность, ну, то есть мы действительно согласны там с прогрессистами, да, что там расовая дискриминация, тем более рабство, там, которое 150 лет назад было в Америке, да, значит, ну, вернее, уже больше, значит, ну, это вообще отвратительно, да, поэтому, конечно, должна быть, значит, там, расовое абсолютное равенство, да, белые, черные, все равны. Но ведь эти прогрессивисты, они же на этом не останавливаются, они говорят, не, ребята, это, ну, простым равенством вы уже не отделаетесь, так сказать, а это колониальное наследие ваше, так сказать, да, вот черная преступность, ведь она же связана не с тем, что это черные какие-то там вот, негодяи, да, или бедность, там, вот они в среднем беднее, чем белые, да, это колониальное наследие, и наша задача его исправлять, наши предки их вогнали, так сказать, в эту там в преступность, в бедность, да, и теперь нам это надо исправлять, поэтому вот вам affirmative action, так сказать, когда на рабочие места там, значит, набирают там в первую очередь, ну, не на все, да, но квоты, так сказать, да, ну, то есть при наборе на определенное количество рабочих мест меньшинство, там, в данном случае я говорю о расовом меньшинстве, о черных, да, значит, они, типа, имеют преимущество по отношению к белым. И вообще, так сказать, покайтесь, и когда там черные восстают, это Black Lives Matter, давайте, значит, ноги мыть. Вы же помните эту картинку?
Да. Все доведено до абсурда. Абсолютно.
Вот. Да, большинство так воспринимает. То есть большинство говорит, ребят, ну, конечно же, так сказать, Александр Македонский, великий полководец, но зачем же стулья ломать? Ну, то есть мыть ноги мы не согласны.
Вот, а кто согласны, эти стулья? Кто ломает стулья, скажите?
Вот это прогрессивно это настроенное меньшинство. Я говорю, ну, любое социальное движение, оно всегда порождает вот пропонентов, так сказать, и пассивное большинство. Ну, то есть пропоненты – это люди, там, вот то, что называются комиссары, там, с горящими глазами, там, да, ну, которые хотят быстро-быстро, вот не терпится им установить царство, так сказать, всеобщего счастья. И любой, кто мешает, значит, он негодяй и мерзавец, надо, так сказать, быстро его наказать и избавиться от него. И поэтому, ну, американцы на это смотрят, и вот в течение последнего года, ну, то есть сначала они видят резню, устроенную Хамас 7 октября, а потом смотрят, как эти гарвардская профессура, значит, протестует в защиту этих хамасников. Ну, конечно, американцы там крутят пальцем у виска. Да, и вот, ну, таких пунктов много. Вот я назвал affirmative action, там, я не знаю, мыть ноги, там, да, вот, с правами, там, условно говоря, трансгендеров. Ну, то есть человек сидит, он, может, против трансгендеров ничего особо даже и не имеет. Да бог с ним, пусть будут. Да, но когда он платит свои налоги, вот это вот, taxpayer, да, так сказать, белый white male, так сказать, из глубинки там, да, в поте лица пашет, платит эти налоги, а потом узнает, что эти налоги идут на финансирование федеральной программы поддержки там этих трансгендеров, значит, ну, он такой говорит, ну, а с какого перепуга? Ну, хотят они быть там, пол менять, ну, пусть меняют, но почему за мой счет это должно делаться? Понимаете? И вот возникает недовольство. И чем дальше прогрессивисты пытаются продвинуться, и чем быстрее они пытаются бежать, не дожидаясь, пока остальные подтянутся. Ну вот это получается примерно, знаете, как вот представьте себе какая-нибудь сороконожка, голова убежала, так сказать, а хвост еще на месте. И вот она так растянулась, как этот, троллейбус или там, знаете, вот эти вот, бывает же, растягиваются, автобусы и карусы, помните?
Как гармошки были, такие, да?
Да, автобус, правильно, автобус-гармошка, да-да-да. И вот они растянулись, так сказать, да, и вот поскольку основная масса все-таки сзади осталась, и хвост тяжелый, да, вот они этих обратно, так сказать, сейчас отдернули. Вот это в чистом виде сейчас и произошло. Избиратели, которые голосовали за Трампа, они в принципе же не то, чтобы вот Трампа считают там очень хорошим человеком. Нет, я сегодня опубликовал данные, если не ошибаюсь, Pew Research или Gallup, я сейчас точно не помню, ну, в общем, кого-то из мейджеров. Значит, вот по личным характеристикам-то, да, вот это personal traits, разбивка. Ну, кого вы считаете более честным, там, да, Харрис или там Трампа? Кого вы считаете там, лучшей ролевой моделью? Кого вы считаете более уравновешенным, там, да? Кого вы считаете, что вот он лучше, ну, больше заботится о нуждах простых людей? По всем практически, по 95, там, 99 характеристикам Харрис выигрывает у Трампа. То есть Трампа не то чтобы считают очень хорошим человеком, вот, но он отстаивает те ценности, которые людям вот, кажутся более адекватными. Да, и поэтому, как говорится, хороший человек – это не профессия. Харрис молодец, но мы голосовать за нее не будем, потому что нам важна политическая позиция. Политическая позиция Трампа, да, отвечает нашим вот, представлениям, так сказать, о прекрасном. Слишком нас достали вот эти вот люди в белых пальто.
Вот ну вот постойте, вот, да, вот здесь вот такая вот важная вещь, тоже, мне кажется, очень такая страшная для сегодняшнего мироустройства, что, по сути, выбирает обыватель. А у обывателя нет убеждений, у обывателя нет политической позиции. И, собственно, Трамп, как, собственно, и Владимир Путин, они являются рупором вот, и певцами именно вот этой части общества. А то, что касается интеллектуалов, то, что касается людей, которые в будущее смотрят, то, что люди, которые думают о завтрашнем дне – это все вне их поля абсолютно. Ведь мы сейчас с вами не сказали еще одну вещь, которая роднит, кстати, Трампа с Путиным. И тоже, мне кажется, очень сильно меняет цветовую гамму мира за великое прошлое. Ведь это тоже тот же самый лозунг. Он произносил 100 раз. И сегодня вернем былое величие, великую Америку. И люди на это покупаются. Слушайте, но я знаю этих людей, как и вы. Они ничем не отличаются. Они такие же, как и такие же люди в России, которые им говорят за великое советское прошлое. Это то же самое. Вот можно назвать их консерваторами. Мне кажется, что все-таки это даже не консерваторы. Это гораздо страшнее. То, что именно это побеждает сегодня в мире. Может быть, я... Ну, я надеюсь, вы понимаете, да, вот про что...
Я прекрасно понимаю, Ксения. Напомню, что я на протяжении долгого времени, ну, до начала войны, я был практикующим политтехнологом. Я каждый год участвовал в разных там избирательных кампаниях на разном уровне, и федеральных, и региональных, и муниципальных. Вот, поэтому я этого самого глубинного народа, поверьте, насмотрелся очень много. Вот, и поэтому я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. И я вас уверяю, этот народ, ну, вот прямо очень хорошо Булгаков, вернее, Воланд, Булгаков устами Воланда сказал. Да. Значит, в принципе, нормальные люди, только квартирный вопрос немного испортил.
И милосердие иногда стучится в их сердца.
На самом деле просто, ну, надо учитывать особенности этих людей, надо уважать их консерватизм. Ну, то есть, ну, правда, ну, не хотят они мыть ноги черным погромщикам. Ну, вот ей-богу, наверное, лучше было бы, если бы они хотели. Но они не хотят. Ну, надо просто с этим считаться. Они же не говорят, давайте их закабалим и превратим в рабов. Понимаете? Вот не хотят. Они готовы, в принципе, согласиться на некое равенство. Ну, так давайте вот это равенство, так сказать, устанавливать. Понимаете? Вот, поэтому этот самый обыватель, который сейчас проголосовал за Трампа, значит, до этого голосовал за Путина. Я вас уверяю, этот же самый обыватель, ну, там, в конце 80-х, начале 90-х строил демократию, понимаете? Он же самый.
Вы думаете, да?
Конечно. Ну, слушайте, кто голосовал, вот, значит, да, ну, там, за Собчака, я не знаю, там, за всех этих вот первых демократов в 89-м году? Ну, понимаете, тоже те же самые люди голосовали. Ну, понятно, что столица больше, чем провинция, то есть этот фактор тоже надо иметь в виду, но и в провинции тоже есть такие люди. И при определенных обстоятельствах они тоже проголосуют за демократов. Я вас уверяю, значит, в прошлом году я об этом написал, значит, серию целую постов. Это было в момент Пригожинского мятежа. И ко мне тогда попали данные серии фокус-групп, которые, значит, проводили в России исследователи. Ну и поскольку они находятся в России, я их не называю. Когда-нибудь я их, так сказать, публично поблагодарю, когда для них это будет безопасно, когда режим сменится. Вот, но я назову, и вы все увидите, значит, что это очень уважаемые люди в индустрии, так сказать. Люди, ну, прям с именами. Вот. Они там проводят это, они там живут, поэтому они вынуждены молчать, но в силу того, что вот у меня когда-то там какие-то отношения с ними со всеми сложились, да, они делятся своими данными. Вот. Это их небольшой скромный вклад, так сказать, в дело вот борьбы за демократию, скажем так. И я написал, я был поражен, я почитал эти тексты, я так воодушевился, я написал целую серию текстов тогда, 3 или 4 больших текста. Значит, реально, ну, то есть я не говорю про то, что, значит, как плохое отношение к режиму, причем это не столица, это крупные города, значит, провинциальные, областные центры, но не миллионники, меньше. Так вот, конкретнее просто пока, к сожалению, не могу назвать. Вот, и люди, ну, массово, понятно, по фокус-группам, любой социолог сейчас меня просто пытается, я сделаю оговорку, потому что, ну, социологи меня сейчас за язык пытаются поймать, что нельзя делать вывод по итогам качественного исследования, выводов количественного характера, безусловно. Вот, но поскольку мы живем не в идеальном мире, у меня нет доступа к нормальным количественникам, вернее, они в современной России с ее страхами невозможны, приходится, так сказать, делать какие-то выводы, которые с точки зрения строгой науки не будут корректными. Да, извините, вот такой я сделал оговорку. Так вот, значит, большинство участников фокус-групп сказали, что, ну, там, негативно высказывались о режиме, и когда обсуждался Пригожинский мятеж, при том, что Пригожин большинству из них не нравился, это был большой миф, что Пригожин сейчас там мега популярен, это ерунда, он был популярен в среде там, ну, от 7, может быть, до 15-17%, не больше. А, вот, конечно, есть и такие у нас, но их не большинство. Вот, большинство было напугано Пригожиным, он им не нравился, но при этом доминирующая эмоция была такая: а может быть, лучше ужасный конец, да, 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 конца. Хоть кто-то начал это болото шевелить, но это же достали уже, сколько можно терпеть. Вот. Короче, ситуация была такая вполне себе предреволюционная. И в ходе этих фокус-групп там был задавался респондентам вопрос: а как вы думаете, вот когда обсудили текучку, вообще, ну, в каком направлении надо двигаться России, какой строй строить, там, что... Я удивился, люди сами, из них модератор ни разу не произнес слово демократия, либерализм, сам. Люди сами вдруг начинают говорить, что, ну, конечно, демократия нужна, либерализм называют. Понимаете? Мы привыкли, мы травмированы опытом начала 2000-х, когда люди действительно массово все это отторгали, привыкли считать, что там демократию и либерализм наш народ, так сказать, отторгает начисто. Как он их покупал с удовольствием в начале 90-х, точно так же это снова прорастает сейчас, потому что авторитаризм путинский себя уже дискредитировал. Почему я так уверенно рассуждаю о том, что следующая волна демократизации обязательно будет, и она даже не за горами? Потому что я вижу, что авторитаризм, вот эта сильная рука, так сказать, патриотизм, этот все вот это, вот весь этот путинизм себя на самом деле уже дискредитировал. Люди уже не связывают с ним никаких особых надежд. Ну, слушайте, именно поэтому им приходится закручивать гайки, всех сажать, всех объявлять иноагентами, а на выборы они боятся зарегистрировать даже Дунцову и Надеждина. Господи. Ну, же смешно. Ни Навального там, ладно, ни Яшина, ни Гудкова не просим. Ну, зарегистрируйте мальчика для битья из телевизора, которого вы сами бьете уже 20 лет, так сказать, по телевизору. Да, ну кто всерьез будет бояться Надеждина? Нет, боятся. Да, потому что антивоенный кандидат, а вдруг проголосуют. Да? И проголосовали бы, как политтехнолог вас уверяю. То есть я бы вот с огромным удовольствием взялся за компанию Надеждина. Надеждин, на самом деле, и без меня прекрасно понимал, как ее вести. Он вел ее очень грамотно. Прямо я получал удовольствие, глядя на него.
Проголосовали бы, если бы это не было опасно. Все же прекрасно понимают, что любая антивоенная риторика, антивоенный выход, это чревато последствиями вот, сразу. Собственно говоря, так оно и произошло.
Вот вы, в принципе, даже сейчас не будем обсуждать, проголосовали бы или нет. Вы сами просто еще раз подтвердили вот мой тезис о том, что все держится на страхе. На самом деле. Да? Любви к этому всему уже нет.
Так вот, подождите, у нас на страхе, в России, безусловно, на страхе. А в Америке-то на чем? На усталости, из-за мигрантов, наверное, я так понимаю, что у них там в топах этих тем, по которым они выбирают себе кандидата, это проблема миграции. Это очень чувствуется, это видно.
У республиканского электората эта проблема на втором месте стояла. На первом экономика, а на втором миграция, да. Смотрите, американцы, безусловно, там не фактор, работать не фактор страха, конечно же. Как и с Путиным в начале 2000-х, о страхе речи не шло. Голосовали абсолютно искренне. Вот. И вот просто Америка сейчас переживает то разочарование, которое мы там пережили в 90-е. Понимаете? Вот этот безумный прогрессивизм значит, вот этих радикал-либералов их достал.
Да, то есть по сути, демократы сами себя закопали, можно сказать так. Да, да, вот, да, да. Вот этой вот игрой в имитацию демократии. Да,
да, но я как политтехнолог на самом деле понимаю ту сложность, с которой они столкнулись. То есть очень просто было бы сказать, надо было отказаться от этих всех радикальных таких историй, и они бы выиграли. Дело в том, что у них как минимум четверть, значит... Простите.
Да-да.
Значит... даже я бы сказал, наверное, треть от общего числа избирателей, значит, это вот эти вот прогрессивисты, люди, которые поверили в этот progressive cause, то есть это не какое-то там маргинальное меньшинство, это люди, которые, значит, вот в этом проблема, они очень активны. И основное большинство, оно менее активно. Вот на праймерис приходят именно вот эти вот ядро, что называется, базовый электорат, да, а они все носители вот этой прогрессивистской идеологии. Поэтому, если ты хочешь стать кандидатом от партии, ты должен максимально сдвинуться влево. Собственно говоря, искусство избирательной кампании в США заключается в том, что ты сначала, демократ должен максимально сдвинуться влево в ходе праймерис, а потом аккуратно, не обидев левых, значит, чтобы среди них явка не упала, вот, ты должен сместиться опять в центр. А республиканец должен наоборот. Он должен в ходе праймери сместиться вправо, а потом в ходе основных выборов, став кандидатом, значит, потихонечку, аккуратно сместиться в центр. То есть для них, для Харрис, как и до этого для Байдена, отказаться вот от этих эксцессов, ну, типа, давайте не будем мыть им ноги. Вот. Это значило реально снизить явку среди твоего, ну, гарантированно твоего избирателя. То есть эти умеренные то ли придут, то ли не придут, еще непонятно. В их среде явка в целом ниже. А эти придут точно. Да, и поэтому вот есть... Ну, то есть поэтому это всегда вот прямо вот очень сложная история. И, конечно, отказаться от эксцесса вот этой вот крайностей, значит, вот этой ультралиберальной, так сказать, истории, для демократического кандидата сложно. Так же, как и для республиканца, сложно отказаться от вот этих MAGA, да, и, значит, Make America Great Again, и вот этих каноны и все прочие вот ультраправые.
Смотрите, я хочу напомнить, мы полчаса в эфире, хочу напомнить нашим зрителям, что лайки очень нам нужны для того, чтобы нас увидело как можно больше людей. Учитесь, молодой YouTube-блогер, надо обязательно призывать, чтобы люди ставили лайки, чтобы нас смотрели. Вот. И подписывайтесь, и пишите, мы все это видим. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Ну вот, я бы хотела еще, конечно же, успеть об вас поговорить о последствиях, поскольку мы-то, как мы следили за выборами в Америке? собственно говоря, как и за всеми другими выборами. Ну, я говорю про себя, я думаю, что и многие люди, вот что называется, наших убеждений, они именно главный критерий выбора – отношение к войне в Украине. Что это даст Украине? Поможет ли это Украине? Это вообще никак не... Вообще внешняя политика, и тут я хочу просто такой дисклеймер сделать для наших зрителей, кто не знает или, может, кто-то пропустил. Эта тема внешней политики для американского избирателя, она валяется где-то вообще в самом конце списка. Внешняя политика, а уж украинская война в Украине вообще нет, практически ее нет. На первом месте, как мы сказали, вот проблемы миграции, проблемы экономики, аборты, как всегда, у них самая такая горячая тема, которая их там раздирает просто во все стороны. Ну и...
Здравоохранение.
Здравоохранение, проблемы социальные, безусловно, это так. Образование, даже образование, но только не внешняя политика, потому что здесь, насколько в этом смысле у них нету, что называется, опыта внешней беды. И мне кажется, что это тоже очень важный фактор для понимания вообще мышления американского избирателя. Но я возвращаюсь к моему вопросу. Так ли страшны последствия для Украины, например? Потому что обещания Трампа, что он быстро эту войну завершит, они выглядят страшно, потому что можно предположить, как эту войну завершит человек, который готов садиться за стол переговоров с Путиным. Это значит оттяпать куски, оторвать куски мяса от территории Украины, и как бы на этом настаивать и убеждать Зеленского, что иначе ты ничего не получишь. Либо вот так, либо никак. Правильно ли я вот ход моих рассуждений?
Да. Верен ли? Ну да, а тут какие могут быть варианты? Сам Трамп открыто вот прямо так в лоб, конечно, не говорил, что я отдам территории, но когда его журналисты пытали, значит, на пресс-конференциях или там в ходе, если не ошибаюсь, дебатов, тоже этот вопрос всплывал, он вот скажите, что там типа вы не будете отдавать территорию, он увильнул, он не сказал, что нет. А Венс вполне открыто сказал, что да, там по нынешней линии разделения, так сказать, это нормально. Вот, поэтому, конечно, значит, Трамп, и это одна из причин, почему за него проголосовали, это изоляционист. В американской политической традиции изоляционизм вообще штука такая достаточно популярная. Я, строго говоря, знаю историю, вот, помню, так сказать, историю формирования Америки как изначально, как культура, как цивилизация, так сказать, да, она же возникла, ну, на вот этом изоляционистском, если можно сказать, на тренде, да, на изоляционистской эмоции. Давайте свалим отсюда побыстрее, туда, в глушь, туда куда-нибудь, вот, уедем, переплывем океан, чтобы вот только всех этих тут, так сказать, не видеть и не слышать, будем там потихонечку жить, вот. То есть сам старт проекта был очень изоляционистский, и... Значит, на протяжении долгого... К тому же, ну, география сама, да, Америка отделена океанами, значит, с одной стороны Тихим, с другой Атлантическим, от всего остального мира. Поэтому там периодически у них доминирует такая эмоция. Допустим, они там сами со своими проблемами разбираются, а мы тут пусть живем. Зачем нам это нужно? Да, и во время Первой мировой войны, и во время Второй мировой войны это было очень сильным. А в обоих случаях Америка, так сказать, с трудом в эти войны вступала. В случае с первой она вступила только под занавес, значит, в случае с второй, ну, второй фронт, вы знаете, тоже открылся под занавес, а с Японией, ну, просто Япония уж напала, там нельзя было не вступить, так сказать. Вот. Поэтому Трамп, строго говоря, вот тут ничего необычного нет, это очередной тренд на изоляционизм, когда вот, ну, типа, опять достали вы нас со своими, так сказать, вот этими интеллигентскими штучками, да. Здесь, значит, черным ноги надо мыть, а рабочие места им отдавать, потому что мы их якобы когда-то угнетали, хотя я лично никого никогда не угнетал, вот, а за своих прадедушек я не отвечаю, вот. И там, и еще и лезть туда, значит, тратить деньги наши, честные, так сказать. В Америке же очень сильное чувство, что это наши деньги, налогоплательщики, это не правительственные деньги. Вот, тратить, значит, деньги, оружие там и рисковать ядерной войной ради того, чтобы, значит, Донбасс принадлежал Украине. Да какого черта, я понятия не имею, где Донбасс находится, я с трудом, значит, знаю, где Россия находится, про Украину впервые слышу, и вот я, значит, должен из-за этого заморачиваться. Вот эти, приходит ко мне эта гарвардская профессура, значит, объясняет, что это, типа, самое главное в этой жизни. А меня волнует, значит, условно говоря, инфляция, налоги, меня волнует качество здравоохранения, меня волнует понаехавшие, значит, мигранты, из-за которых я там боюсь дочку на улицу вечером выпустить, насилие, преступность, так сказать. Ну вот, что мне там с того, чей Донбасс, понимаете? Mm-hmm. Вот, вот, поэтому это часть общего вот этого такого консервативного отката. И вот этот лозунг Трампа «America first», он ровно об этом. Давайте займемся нашими проблемами. Да-да. «America first», так сказать. Проблемы там Украины, России, Бог бы с ним. И, конечно, в этом смысле победа Трампа ничего хорошего Украине не сулит. Но есть такое понятие, не помню, у кого встречал, извините, непреднамеренные последствия. Значит, результатом того вакуума, который сейчас возникнет после того, как Трамп, так сказать, вот знаете, там как черепаха втягивает голову и лапы, да, и уходит, так сказать, вся в панцирь, да, вот этого сжатия Америки станет образование вакуума. И этот вакуум могут заполнить как там Путин с Си Цзиньпинем, например, про иранских аятолл не говорю, потому что они уже, по-моему, надорвались, уже не справятся, mm-hmm. вот, значит, могут заполнить автократы, так сказать, всего мира, а может заполнить, например, Европа. Понимаете, Европа после Второй мировой войны, она впала в спячку, она реально передоверила все вопросы вот этой оборонной, внешней политики, геополитики там Америки, скинула. Так сказать, вы заботьтесь, вы, так сказать, мировой гегемон, светоч демократии, давайте заботьтесь обо всем этом. А мы тут будем развивать, значит, сначала социальное государство, потом вот эти вот, значит, всеобщая инклюзивность, забота о меньшинствах, ну вот это либеральная как раз история, да. Значит, ну, типа, вот погрузились в себя. То есть Европа впала в такую геополитическую спячку. И это, конечно, было так вот, как бы, немного странно, да, потому что Европа, как мы знаем, на протяжении сотен лет, так сказать, доминировала в мире, там, да, эпоха великих географических открытий, колониализм, так сказать, да. И вот, значит, она вся, вот, весь мир, так сказать, контролировала все, определяла. Вот, две мировые войны, как известно, начались в Европе. А потом вдруг раз, так, и сжалась, и исчезла. И вот сейчас это образуется вакуум, и европейцы там просыпаются. Я не знаю, справятся ли они с этим, потому что, конечно, ну вот, с сожалением, вынужден согласиться со скептиками, что пока, конечно, не видно там лидеров достойного такого серьезного уровня.
Очень большая проблема еще.
Да, но
отсутствие с другой стороны, личностей.
Понимаете, пока не было, так сказать, запроса исторического на них. Как раз был запрос на эту мелкоту. Понимаете, потому что, ну, это вот частностями заниматься надо, да, не широкими мазками рисовать, как Деголь там или Черчилль, да, которые, ну, в частностях были великими людьми, но в частностях, как известно, были как раз, так сказать, не ахти. Поэтому и тот проигрывали выборы время от времени.
Конечно.
Черчилль, напомню, в 45-м году в мае выиграл войну, а в июне, или в конце июня, или в начале июля, забыл, были выборы, и проиграл выборы. Вот, поэтому они были великие личности, но в определенных ситуациях они были им неадекватны. Как раз когда не нужны были grand strategies, так сказать, да, а нужно было просто вот микроменеджмент, что называется. Вот. Долгое время Европа востребовала этот микроменеджмент, поэтому политики, так сказать, выродились постепенно. Вот. А сейчас, ну, другая эпоха на дворе. Опять востребованы вот эти вот grand vision, так сказать. Или как этот Буш старший, он такой очень смешно. Извините, такая политтехнологическая байка, там на минуту отвлекусь, да. Ну, разговор же должен быть интересным, не занудным, я не хочу вот как занудиться. Это первое, второе там. Короче, значит, политтехнологическая история, что Буш-старший, он как раз был такой вот, он, даром что бывший директор ЦРУ, но он очень не любил вот это больших стратегий, он, а политтехнологи во время избирательной кампании 88 года, когда он избирался в президенты, до этого он был вице-президентом при Рейгане, да, как раз к нему приставали, ну, типа, надо вот широкими мазками, так сказать, стратегию на десятилетия вперед. Вот, а он очень это не любил. Вот однажды там политтехнолог рассказывает, значит, подхожу перед его выступлением и там что-то говорю, вот, пожалуйста, вот в вашем тексте вот это особенно важно. Там, и он так устало говорит, oh, that vision thing again. Ну вот, значит, вот этот vision thing сейчас востребован, да, и может быть как раз, ну вот, допустим, в Германии выборы в следующем году очень важные будут, особенно в нынешнем свете, ну, Германия в Европе, как мы знаем, так, с точки зрения экономики, локомотив, да, и, например, ХДС, которая лидирует в вопросах и имеет... пока, по крайней мере, так выглядят все шансы сменить нынешнюю коалицию правящую. Вот. Они-то как раз ведь, напомню, там, требуют немедленно отдать Украине Таурусы, немедленно предоставить возможность бить по всем целям в глубине, так сказать, России, критикуют Шольца безбожно вот за то, что он пасует перед Путиным. Поэтому вот сейчас как раз образуется вакуум, Трамп начнет, так сказать, уходить с международных, ну, вот с международной арены, да, ну, будем смотреть, так сказать, будет или нет, мало ли, вдруг передумает, но если он будет выполнять свои предвыборные обещания, он будет уходить, и вот этот вакуум может быть, на самом деле...
Сказал, Европа выходит вперед, да?
Может быть, Европа вообще выйдет из спячки. Вот я говорю, это может оказаться непреднамеренным, то есть непреднамеренным последствием действий самого Путина. То есть на самом деле он, может быть, разбудил Европу. Я, кстати, напомню, что, если не ошибаюсь, тот самый адмирал японский, который разгромил Перл-Харбор, вот, если не ошибаюсь, именно он... когда его все там бросились поздравлять с великим триумфом, он сказал, что я боюсь, что мы просто ткнули в спящего медведя булавкой. Там что-то, ну, что-то такое.
Я хотела успеть еще, да, о вас спросить как раз по поводу булавки или булавы. Разбудил ли Путин постсоветское пространство? Я имею в виду вот те страны, за которыми сейчас наблюдаем. Это Молдова и Грузия, например.
Нет, мне кажется, что он их больше запугал, чем разбудил. Судя по результатам голосования, да, в Молдове они проиграли. Но, будем честным, я не уверен, что... молдавские власти не использовали административный ресурс, хотя, конечно, если использовали, то в нынешней ситуации я их точно осуждать не буду. Вот. А, значит, как человек прагматического склада, так сказать, добро должно быть с кулаками. Ну, то есть, а вы что думали? А, значит, мы вам будем лекции читать, а вы будете нас дубины по голове бить? И, как говорится, и у самих револьверы найдутся. Так вот, значит, да, молдавские власти победили, но в целом, не, ну, с таким небольшим перевесом, ну, не так должно было быть, строго говоря. Поэтому и я знаю, что в обоих случаях главный фактор – это как раз страх войны. Ну, то есть и там прорусские политики говорили, если вы проголосуете за вот этих врагов Путина, то Путин на вас нападет.
За Европу, то тогда вас ждет... Ну, собственно говоря, на чем строила грузинская мечта свою агитацию?
Да, но я про это говорю. И в Молдавии, да, и в Венгрии. Да, да. В Венгрии Орбан в марте 23-го года переизбрался также. И в Грузии везде одна и та же стратегия. Эти дурачки вас втянут в войну. А мы вот вас от войны убережем. А люди в большинстве своей, ну, они, конечно, не хотят воевать. К тому же они видят, что война абсолютно реалистична. Вот им говорят, смотрите, вон украинцы голосовали за врагов Путина и допрыгались вам. Вы хотите так? Нет, конечно, не хотим. Вот и все. То есть объяснимо совершенно, почему это произошло. Вот. Но, тем не менее, конечно, от этого нельзя сказать, что прям вот, значит, приятно. Но все равно неприятно. Хотя, с другой стороны, знаете, если честно, зная, какие огромные ресурсы Кремль туда вбухивает, да, может быть, и стоит потереть руки. Ну, то есть, конкретно грузин там жалко, да, оказавшихся под властью, значит, опять этих там Иванишвили и всей этой мафии. Ну, вот. Но в целом, вот с точки зрения большой, так сказать, истории, да ладно, тратьте деньги свои. Ну, то есть, как Советский Союз когда-то надорвался, одержав кучу тактических побед, значит, я не знаю, в Мозамбике где-нибудь там, в Танзании, там, не знаю, в общем, по всему миру они там поддерживали какие-то режимы, какие-то движения, там, да, вкладывали в это огромные деньги, в результате обанкротились. Ведь, ну, перестройка-то началась именно потому, что деньги кончились. Надо было экономику как-то начать шевелить. Перестройка-то начиналась как экономическая реформа ускорения, хозрасчет, да? То есть Горбачев говорит, слушайте, а у нас казна пустая. Да Горбачев-то и то же самое Андропов говорил. Да, да, Андропов же тоже пытался делать реформу, правда, ну, в КГБшном стиле, значит, через ужесточение дисциплины. Но, в принципе, у всех было понимание, что ну, мы банкроты. Рейган очень грамотно взвинтил гонку вооружений где-то в 82-83 годах. Вот, в космос оружие, типа СОИ, стратегическая оборонная инициатива. Вот, советские генералы к руководству нам тоже надо. Они говорят, а вот смотрите, там, у нас там последняя мышца, так сказать, повесилась. В Анголу все увезли. Они говорят, ну делайте, что хотите, нам надо вот тоже в космос. А, значит, ну тогда реформы надо. Ну делайте реформы. Поэтому и КГБшное руководство, и армейское руководство одобрили все эти эксперименты экономические. Вот, то есть вот сейчас Путин, вбухивая огромные ресурсы там, в Молдову, в Трампа, там, в грузинскую мечту, в Германии, в Шольца и далее везде, или в эту как альтернативу для Германии, ну, плюс Шольца они тоже сейчас уже поддерживают. Вот, значит, вот в этой ситуации они, ну, просто в какой-то момент, так сказать, посмотрят, а денежки-то, помните, как в этом «Любовь и голуби»-то, а денежки-то тю-тю, бабай у них.
Давайте про Израиль еще скажите, как вы в Израиле вообще восприняли итоги выборов в Америке и каковы здесь перспективы?
Ну, как раз в Израиле рады. Израильтяне массово, конечно, за Трампа, потому что Трамп, надо ему отдать должное, вот на внутриамериканском рынке, на европейском рынке, на рынке стран СНГ, ну, повсюду он, конечно, зло. Но вот как раз на Ближнем Востоке, в случае с Израилем, он... Тоже есть проблемы, можно обсуждать, но если широкими мазками быстро рисовать, то вот с точки зрения как минимум тактики, он, конечно, очень сильно поддерживает Израиль. Я напомню, что во время своего первого президентства, именно благодаря его усилиям, были продавлены так называемые соглашения Авраама, когда Израиль, с Израилем заключили мирные договора, значит, Эмираты, Бахрейн, Судан, Марокко. Это, ну, там, Эмираты, например, с Бахрейном очень важно с точки зрения экономики, а, например, Судан, при том, казалось бы, что это там глушь какая, да, и что толку-то. На самом деле, ну, Судан долгое время хамасники использовали как свое вот прям лежбище. Они там тренировочные базы были, там лечились они там, так сказать, и так далее. Вот, и вот они усилиями Трампа отношения, значит, с Израилем нормализовали. И Трамп поддерживает Израиль даже не столько потому, что он лично, так сказать, вот прям любит Израиль. А любой республиканец, на самом деле, поддерживает Израиль просто потому, что значительная часть американского электората, и в первую очередь республиканского электората, так называемые evangelicals, значит, они, для них поддержка евреев и поддержка Израиля — это часть их религиозной доктрины, то есть даже не вопрос политической целесообразности, да, это просто вот святая обязанность, что называется, да. Поэтому для Трампа у него нет выбора, надо поддерживать Израиль. Поэтому израильтяне считают, что с точки зрения вот их интересов победа Трампа — это благо, и здесь, конечно, рады по этому поводу.
Ну, а что касается антисемитских проявлений в Америке, вот то, о чем мы с вами уже успели поговорить, вот все эти университеты, все эти пропалестинские...
Это же антитрамписты, это вот те самые леваки, которые безумно раздражают Израиль, и совершенно справедливо. Потому что те, конечно, движимы, может быть, очень благими устремлениями, действительно, но при этом, конечно, ведут себя как окончательные кретины. Поэтому, ну, то есть они реально вот превратились в хамасофилов, да, и израильтян, конечно, это справедливо возмущает, да, и в этом смысле Трамп как альтернатива этим идиотам, извините за выражение, да, они рады.
Ну, возвращаясь теперь к вашему маятнику, к этому отливу и приливу демократии. Очень хорошо, чтобы об этом вспомнили, напомнили. Но, к вопросу о личности в истории. Можно ли так сказать, что сегодня вот Путин и Трамп стали одними из самых главных таких звезд, политических звезд эпохи, именно благодаря тому, что фон такой слабенький. И сразу же вопрос, а почему фон слабенький? Вы говорите, нет запроса, но разве с этим связано? Может, почему-то не хватает людей масштаба, там, не знаю, Черчилля или Деголя, о которых мы тоже с вами вспоминали. Что случилось? Почему так в этом смысле измельчал политический Олимп? Есть ли у вас объяснение?
Ну, я пытался это сказать, видимо, у меня не получилось. Я попробую еще раз, так не очень хорошо формулирую. Значит, то есть я точно понимаю сам, да, но я сейчас, вот, видимо, не могу сформулировать, я попробую еще раз. Значит, нельзя же быть, так сказать, универсалом одновременно там Александром Невским и матерью Терезой. Ну, вот так не бывает. Все равно ты на чем-то специализируешься, да, ты все равно, ну, вот, либо ты одно, либо другое.
Так.
Если ты Александр Невский, ну ты вынужден не обращать внимания на людские, так сказать, слезы и страдания. Да? Потому что, ну, если ты будешь на них обращать внимание, как ты пошлешь этих людей на смерть? А их надо отправлять на смерть, ну, это же война, понимаете? Вот. И, соответственно, поскольку вот, ну, разные типажи на разных операциях, так сказать, специализируются, ну, разными эпохами и востребованы разные эти самые типажи. Ну, понимаете, вот тот же самый Черчилль, который оказался абсолютно незаменимым для того, чтобы противостоять Германии, оказался не так подходящий, не так приспособлен для того, чтобы заниматься экономикой и социалкой, как это было, как для этого подходил Эттли, лидер либористов, который выиграл у...
Ну, так никто Черчилля. Его и не вспомнит, а Черчилля помнят все. Черчилль – это вот золотое имя в истории.
Ну, смотрите, люди, которые вот в этот момент хотят, чтобы наконец-то у нас был более высокий уровень жизни и не было такого социального расслоения, как это было до войны при консерваторах, да, как вот тогда англичане, чем руководствовались, когда они голосовали за Эттли, за либористов? Что, ну, равенство хотим, вот не хотим, значит, вот этого там капитализма дикого, так сказать, угнетения там вот этого, да. То есть у них же тоже была сильная социалистическая традиция. Да, она не была марксистской, как известно, английская либористская партия – это единственная левая партия в Европе, которая родилась не в рамках марксистской традиции, так сказать, а за пределами, независимо от нее. Но, тем не менее, она тоже была про социальную справедливость, да. И, значит, и вот, ну, не хотим, чтобы снова вернуться вот туда. Понятно. Все, мы воевали, мы заслужили, мы хотим, значит, вот всеобщего благосостояния. Эттли с этим справится, а Черчилль, вот мы не верим, потому что он консерватор, да, он хорош для войны, но вот он не будет нам сочувствовать, так сказать. Вот он великий воин, но он не мать Тереза, ему плевать на нужды простых, средних, так сказать, англичан. А то, что там через 50 лет Эттли никто не будет помнить, а вот Черчилля все будут помнить, да им-то что? Им сейчас хочется хорошо жить. Понимаете, далеко не всегда руководствуются вот этими соображениями большой, так сказать, истории.
Нет, это я понимаю, Аббас, но неужели сегодня вот этот мир, в котором мы существуем, предел его мечтания – это Путин и Трамп, если только запрос нет, конечно, такого нет. Уровня люди? Что же тогда происходит?
Нет, я же сказал, за Трампа голосовали прямо нехотя, без, вот, не будучи в него влюбленными. Я в этот раз не видел, значит, вот таких фокус-групп еще надо будет... экзит-полов, сори. Mm-hmm. Значит, надо еще поискать. А в 2016 году, я вот прям хорошо помню, что больше половины избирателей, проголосовавших за Трампа, во время опроса на выходе, вот экзит-пол, да, на выходе с избирательного участка, отвечая на вопрос, а будет ли Трамп хорошим президентом, сказали, не думаем, нет. То есть люди проголосовали за него, выходят с участка, социолог их спрашивает, вы за кого проголосовали? За Трампа. А как вы думаете, будет он хорошим президентом? Нет, не будет. Казалось бы, ну что за бред, зачем голосовать за человека, если ты не считаешь, что он будет хорошим президентом? Да потому что назло голосовали, это было протестное голосование, понимаете. Лишь бы против этого проклятого вашингтонского истеблишмента, против этой Хиллари, значит, против этой четы Клинтона, значит, против этих прогрессивистов и так далее. Вот, на зло бабушке, так сказать, отморожил уши. Поэтому, конечно, ни Путин, ни Трамп не предел мечтаний. Еще раз, их породили эксцессы демократизации, либерализации. В основе успеха Трампа вот эти вот гарвардские профессора чокнутые, которые людям говорят, идите мойте ноги этим черным, понимаете? Угу. Не проголосовали бы эти люди за Трампа, повторюсь, он им не очень нравится, они это признают социологам, вот. Не проголосовали бы они, если бы не Трамп, не был, так сказать, альтернативой вот этим. А эти уже настолько достали, что уж пусть лучше Трамп, понимаете? То есть надо, на самом деле, вот этим противникам Трампа заняться самокопанием. Как мы довели до того, что люди пошли и проголосовали за этого негодяя? Противникам Путина надо тоже заняться самокритикой. Да? Как так получилось, что люди голосуют за Путина? Не обижаться на них, не будет другого народа, ни у американцев, ни у американских демократов, ни у россиян. Надо с тем народом, который есть, с ним надо работать. И я вас, как политтехнолог, уверяю, это можно, можно с ним работать. Не безнадежный народ, так сказать, не верите мне, вспомните Булгакова, Воланда. Так квартирный вопрос немного их испортил. А так-то люди как люди.
И последнее тогда. Как вам кажется, какую главную задачу и главную проблему должны сегодня решать, неожиданный вопрос вдруг после нашего американского выпуска в конце, должна будет решать российская политическая эмиграция? Есть ли тут какие-то перспективы? Если они есть, то какую необходимо решить главную вещь на сегодняшний день? Я только не про срачи, не про борьбу, внутривидовую борьбу, это все не имеет никакого значения. Потому что у меня стойкое ощущение, что там нарушено что-то такое в глобальной стратегии. А что я не могу сформулировать? Что-то не нашли, какого-то что-то не определили.
Вот у вас просто, как и у всех нас, есть некое завышенное ожидание. Кажется, что оппозиция должна свалить режим. А вот опять, как отчасти историк, отчасти политтехнолог с двух сторон, знаю, mm-hmm. что на самом деле так не бывает. Режимы не свергаются, они рушатся сами. Оппозиция, да, готовит почву, размывает, так сказать, базу поддержки, сеет семена сомнений. Наша оппозиция этим занимается, отлично занимается этим. Занимался этим Навальный. Неплохо занимается этим ФБК в нынешнем виде. Очень хорошо этим занимается Кац, Ходорковский, который учредил замечательный канал Ходорковский Лайф. То есть все занимаются, все ругаются между собой, но при этом каждый из них, в принципе, это дело делает. Вот. И, собственно говоря, вот уничтожение социальной базы поддержки. И вот когда режим лишится этой поддержки, то в какой-то момент все внутриэлитные конфликты, которые пока есть солидная база, не имеет большого значения. Когда вот базы уже нет, когда все уже внутренние готовы их свергнуть, вот любой элитный конфликт, условно говоря, Пригожин очередной раз там бунтовался какой-то, очередной Пригожин, да, и все, и тогда вот режим рушится. То есть падение режима – это всегда в первую очередь результат действия самого режима, это не результат действия оппозиции. Действие оппозиции сильно вторично. Точно так же, как на выборах. Инкумбент проигрывает только в том случае, если он сам совершит критическую массу ошибок. В ходе кампании, до кампании, конечно. Вот. Если инкумбент ведет себя адекватно, у оппозиционеров шансов очень мало. Даже в демократической стране типа Америки. Я даже не говорю про административный ресурс. Да? Нет, сам по себе избиратель, в принципе, обычно человек достаточно консервативный, он против того, чтобы гоняться за журавлем в небе, так сказать, если у него в руках есть синица. Да? Поэтому, если он видит, что синица есть и более-менее удовлетворен статус-кво, не будет он рисковать просто ради перемен. Бывают выборы перемены ради перемен, допустим, Британия, 97-й год, феерическая история, либористы приходят к власти после 15 лет правления, успешного правления консерваторов, без всякой на то вроде бы необходимости, просто потому что реально англичане уже настолько хорошо живут, что скучно стало, и реально что-то другого хочется, перемен каких-то, да. Вот, бывает, но это очень редкая история, да, и поэтому даже вот это мы сейчас не обсуждаем. То есть обычно падение инкумбента в демократиях, падение режима в случае с авторитаризмом – это результат их собственных действий. Поэтому просто не надо ждать слишком многого от оппозиции, да, если вот не завышать этих ожиданий, ну, ты будешь нормально их воспринимать. Ну, стараются, делают, что могут. Вот выше головы не прыгнешь, вот и все.
На этой жизнеутверждающей ноте мы завершим нашу сегодняшнюю встречу. Я благодарю Аббаса Галямова за то, что он с нами сегодня встретился, с нами, с нашими зрителями. Зрителям напомню, что мы остаемся в записанном виде. У вас есть возможность комментировать, писать, ставить лайки обязательно. И не забывайте подписываться на канал Аббаса Галямова. Кстати, а там будет оригинальный контент? Вы там будете сами что-то придумывать?
Простите, я выкладываю регулярно, у меня там уже 5 или 6 видео есть. Мы, значит, с моим сыном, вот у меня 14-летний сын, он мне монтирует и все делает. Вот на двоих с ним этим занимаемся.
Отлично.
Стараемся,
ну, да. Молодцы. Спасибо большое. Я подписана, если что, на канал Галямова.
Спасибо. Передам сыну, скажу, уважаемые люди смотрят.
Спасибо, Аббас. Выздоравливайте, не болейте и до связи.
Спасибо.
Счастливо.
До свидания.